Вот это масло всплывет, масло легче воды. И там то же самое, когда пытались на воде, да, это же все были морские сражения, пытались потушить этот огонь водой, он не тух. Считалось, что это вообще какие-то волшебные чары. А в тот момент вы это все верили, думали, что боги наказывают. Да, боги не хотят, чтобы мы ходили на Византию. Ну, Игорь с провалом оттуда уплыл. Но он долго не ждал. Это, конечно, очень сильно задело его самолюбие, поэтому он возвращается в 44-м году, 944-й. Напоминаю, дата его это походу, годы Отечественной, Великой Отечественной войны, 41-й, 44-й. Да. Давайте. Что такое? 45-й, да, я знаю, но так было бы удобнее запомнить. Так, в общем, вот сбили меня, козя. 944-й. Запишите, торговый договор. Все-таки получилось у него этот торговый договор заключить. Про Игоря нам нужно знать несколько вещей, не так много. Это два его похода в Византию. В каком году был греческий огонь? 41-м. 41-й, 44-й. Почему он старый? И последнее, нужно знать, почему и как он умер. Давайте с вами запишем 945 год. А теперь смотрите внимательно на меня. Я вам сказала, то, что нам древляне еще понадобятся. Так, в общем. Вот они древляне, вот он Киев, в котором сидит Игорь. И в Киеве начали князей сидеть после того, как... Правильно. Вань, повтори, пожалуйста.
Что ты?
Спасибо, ничего не надо.
Про объединение?
Не надо, спасибо. Так, в общем, в тот момент, сейчас как бы правильно сформулировать, когда Олег Вещий шел в Киев, он подчинял себе все соседние племена. Там Дреговичи, Вятичи, Кривичи, и вот древлян в том числе подчинил. А мы знаем, что признак государства – это налоги. Без налогов государства не существует, только сегодня или когда-то. Мы повторяли с вами. Или когда? Ну, проходили, в общем, второй параграф. Признаки государства. То, что без налогов государство существовать не может. Так вот, Олег еще организовал систему сбора дани с территории, которую он себе присоединил. И эта система называлась полюдье. Давайте ниже 45-го года запишем. Полюдье. Полюдье. Одно слово. Полюдье. Сбор дани. Сбор дани. Называется по людям, потому что ходили по людям, ходили. Ничего сложного тут нет. В истории очень много простых расшифровок, сложных слов. Ходили по людям и собирали с них денежку. Так, в общем, в 45-м году Игорь подумал, ну, пора уже, в том году только последний раз собирали, надо теперь опять идти собирать. И пошел он не один, он не мог один брать у людей деньги, должна была быть дружина. И дружина пошла вместе с ним, и они думают, вот мы каждый год это делаем, вот тебе не надоело, мы столько времени на это тратим. А давай сделаем так, ты пойдешь там с маленькой дружиной, да, там с двумя людьми на одно племя, мы пойдем в другое, ты пойдешь на третье, а завтра все встретимся, и мы столько времени сэкономим, чем вот огромной толпой будем по всем ходить. И он говорит, да, конечно, давайте, хорошая идея, почему бы нет. И, в общем, приходит он к древлянам и говорит то, что давайте собирайте дань. Древляне собрали эту дань. Дань в тот момент платили не деньгами. Мы знаем то, что в тот момент деньги были не важны. Платили шкурами животных, это называется пушнина. Платили там какими-то, может быть, драгоценными камнями, которые находили там, янтарь или еще что-нибудь, там жемчуг какой-нибудь, может быть. Потом зерном могли, животными могли отдавать, там, нет у тебя денег, да, или зерна, отдаешь свою козу. Вот это называлось по людям, этим дань собирали, натурой. Так, в общем, и на следующий день он возвращается к своей дружине и видит следующую картину, то, что он собрал меньше всех. Дружинки начинают его засмеивать, то что, ну вообще, ну ты даешь, конечно, какой ты князь после этого, ты меньше нас собрал, да и кто тебя подчиняться будет после этого? У меня ребята спрашивают, Анастасия Сергеевна, ну он мог их взять и того, ну, сказать то, что мне ваше мнение не интересно. Нет, не мог он так сделать, потому что на тот момент власть князя, она была неустойчивая. То есть, если бы он ничего не сделал, то на следующий день его могли бы свергнуть. То есть, встал бы просто какой-нибудь другой человек во главе государства, который бы сильнее смог бы убедить древлян отдать им больше. А древляне где живут?
В лесах.
В лесах, правильно. Так, в общем, и Игорь говорит: спокойно, я сейчас все схожу, я еще себе возьму дань. Так, в общем, он возвращается к древлянам. Вот представьте, я, Игорь, прихожу к древлянам и говорю: так, собираемся. Он говорит: как, ты только вчера был, мы тебя только через год ждем. Он говорит: ничего не знаю, так у тебя что там, цепочка, да, отдашь мне, у тебя что там, серьги, височные кольца, давайте, и ты мне, и ты. В общем, он начал наглеть до такой степени, что древляне этого не стали терпеть, они сделали следующее. Они взяли одну ногу Игоря, привязали ее к пню, рядом опустили березы, привязали на верхушку березы вторую его ногу и отпустили эту березу, Игорь разорвало. Поэтому 945 год мы записываем «Восстание древлян». Восстание древлян, которые жили вот здесь, вот еще раз говорю, на северо-западе от Киева. Вот такая вот была ужасная смерть. Но когда древляне убивали Игоря, они не знали, что у него есть дома злая, мстительная, стерва-жена, да. Так, в общем, следующая к власти приходит Ольга Святая. Ну, ребят, я тут... У меня мало места. Ольга Святая, дата ее правления 945-958. Кстати, вот греческий огонь, вы что, не посмотрели? Я вообще-то ласкал передать, это девочки за первую парту захапали. Ольга Святая. Да. Так, в общем, что могу вам про нее рассказать? Во-первых, почему она святая, в конце расскажу, после того, что она сделала. Но она подумала, когда ей пришли сказать то, что твоего муженька-то того, этого, убили, и она была в шоке, как моего мужа, князя, государства могли убить, она была в шоке от этого. И она, понимаете, как настоящая русская женщина, она решила то, что месть — это не блюдо, которое надо подавать холодным, это блюдо, которое просто надо подавать. И она решила мстить древлянам. А мстила она им не один раз, и, понимаете, она с одного раза не понимала, точнее, не хотела их прощать. В общем, сделала она так. Древляне к ней никто не пришел извиняться, и она подумала, что это огромная наглость. Поэтому она подъехала к деревне древлян, взяла голубей, которые там родились, привязала к лапке этих голубей, там их было их много, штук 20, каждому по лапке по веревочке, подожгла эту тряпочку, ну не веревочку, тряпочку, подожгла, а получается, и они полетели к себе домой в эту деревню. Дома тогда из чего делали?
Из
дерева, конечно, крыши были из, Сереж, из соломы. Этот голубеночек сел, скоптился прямо на этой крыше, и так же сделали другие. Получается, все дома начинали вспыхивать друг за другом. Даже в Древней Руси самые страшные преступления — это поджоги иконократства, потому что дома все были очень близко друг к другу. Там между домами человек иногда не мог пройти, там такие были маленькие расстояния. И, пожалуйста, древляне вспыхивают, как спички. Это первая была месть. Вторая. Она приезжает, значит, и говорит: ну что, мы ссоримся, я женщина незамужняя теперь. А у вас мужчины красивые здесь есть? И ей говорят: ой, конечно, давайте зароем топор войны, чтобы мы с вами больше не ссорились. И, может быть, вы кого-нибудь в мужья себе возьмете, будете с ним управлять. Она говорит: да, конечно, вот всех самых красивых, самых умных, самых сильных мужчин отправляйте ко мне в Киев, я буду себе мужа выбирать. Ну, получается, они к ней приезжают, начинают ей глазки строят, а она им вино яда подлила. И, получается, к концу этого пиршества все полегли. То есть так она отомстила женщинам древлян. Они ее оставили без мужика, она их оставила без мужиков. А у меня дети задают вопрос: Сергей, а почему ее тогда святая называют, если она там помочила полную племени?
Вернемся к этому позже, к окончанию ее правления.
Так, в общем, что нам нужно запомнить? То, что Ольга Святая приняла первую реформу на Руси. Эта реформа называется «Уроки
и погосты». Уроки. Она никак не связана с образованием. И погосты. Уроки и погосты. Во-первых, она подумала, так, в чем ошибка была, в чем минус нашей системы по людям? То, что неизвестен точный размер дани. С тебя я могу пустить, что ты богатая, взять много, а с тебя, Ваня, я могу взять мало, ты у нас бедный. И вот эта вот система, она была не урегулирована. Так вот, первая реформа связана с усовершенствованием системы по людям. Уроки – это время, когда надо было приносить эту дань. А погосты – это место, куда нужно было приносить дань. То есть было определено размер, время и место. Допустим, 12 февраля каждого года в Киев в таком-то размере все приносят дань. Это была первая реформа на Руси. Ну, те, кому нужно, те, кто будут давать, я думаю, что записали. Следующее. Что мы должны знать про Ольгу? Уроки погосты, как она там сидела древлян, и естественно. Олег ходил на Византию, ходил. Игорь ходил на Византию, ходил. И Ольга решила тоже пойти на Византию. Но не с тем, чтобы там мечом махать, там кого-то стрелять, она решила посмотреть, как устроено это государство. Может быть, что-нибудь для себя взять, все-таки она богатая, развитая. И, в общем, она же уже в тот момент не замужняя была. В общем, приезжает она туда, вся красивущая такая. Кстати, до этого ее звали Хельга. Хельга и Ольга – это примерно одно и то же. Так, в общем, приезжает она туда, и вот вся такая красивая, русская, мудрая славянка, и от нее император Византии был просто в восторге. Он тоже был вдовец, и он говорит ей: «Ольга, вы такая красивая, такая прекрасная, выходите за меня». Она такая: «Ой, ну я даже не знаю, но…» А он говорит: «Ну, если вы откажетесь, то я пойду на ваше государство войной». «Не, ну, вы думаете, у вас есть выбор там». И Ольга такая: «Дайте мне некоторое время на размышление». Она думает, что делать, как не подставить свою страну. Потому что если я откажусь, то, пожалуйста, на Русь пойдут. Если я не откажусь, а она не хотела за него выходить, он ей не нравился, ну, не знаю, может быть, там чем-то не устраивал, но, в общем, не хотела она. И она придумала хитрость. Все у нас были хитрые. Придумала следующее. Она подходит к этому императору на следующий день и говорит: «Я за тебя выйду». Он такой: «Счастье, счастье». Он говорит, только с одним условием. «Каким же, Ольга, прекрасная моя, ну, во свет моих очей». Она говорит только, а Византия была христианским государством. Она говорит: «Ты меня крестишь». Она говорит: «Хорошо, я позову митрополитов, тебя тут же крестят». Она говорит: «Нет, именно ты меня крестишь». Он говорит: «Ты в чем проблема-то? Конечно, конечно». И, в общем, на следующий день он ее крестит, то есть она искупалась в этой водичке святой, получается, приняла христианство. И он говорит: «Ну что, уже пора». И... Просто люблю историю Древней Руси. И он говорит: «Ну что, когда?» Она говорит: «Ну ты что, дурак, что ли? Ну как, ты же меня крестил, значит, ты мне кто?» «Кто?»
«Крестный отец!»
«Значит, ты мне крестный отец, как я, дочь твоя, выйду за тебя замуж?» «По христианским обычаям не положено». И он такой: «Какая женщина! Какая женщина! Мне в такую!» И он из-за ее мудрости ее отпускает обратно к себе целую, невредимую и нетронутую. Так, в общем, поэтому, так как Ольга приняла первый человек на Руси христианство, ее называют святая. Она не крестила Русь, она первая приняла христианство. Понятно? Разница в чем?
Ну,
да, конечно. И еще мы с вами пройдем двух, и я вас отпускаю. Следующий к власти приходит Святослав.
А как Ольга умерла?
Ольга? А она еще жила при Святославе. Подождите, ее хранить.
Она, наверное, была императрицей, царицей, которая в монастыре какого-то была. Не была ли вообще такая?
Это дальше.
Ну, Софья, вот. Это вообще конец 17 века, а мы с вами только на 9-м. Нам еще 8